Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. В эфире программа «Россия в движении». Это цикл передач о самых разных формах общественной активности в российских регионах. Насколько верны представления о провинциальном русском болоте и пассивных обывателях? Есть ли ростки гражданского общества вдалеке от столичных городов? В Мурманске, Великих Луках, Тюмени или Братске? Отношение к экологическим проблемам носит в российском обществе ярко выраженный двойственный характер. С одной стороны, их наличие признает большинство россиян. С другой стороны, тема благоприятной окружающей среды явно не входит в число центральных. Например, если верить Левада-центру, в мае 2013 года две трети респондентов характеризовали экологическую обстановку в своем городе как «скорее плохую» или «очень плохую». 73% сообщили, что их тревожит состояние окружающей среды в своем населенном пункте. При этом в февральском опросе ВЦИОМа о наиболее актуальных проблемах страны экология осталась лишь на 13 месте, хотя и опередив такие ответы, как терроризм, нарушение прав человека и ситуацию в армии. Об экологической угрозе упомянули лишь 16% опрошенных. Зимой 2013 года фонд «Петербургская политика» подготовил аналитический обзор «Экологические конфликты в российских регионах». По мнению экспертов фонда, после бурного всплеска во время перестройки, в 90-е годы экологическая тематика была скорее размыта и плохо воспринималась обществом. На некоторое время она осталась уделом энтузиастов или, в некоторых случаях, элементом корпоративных конфликтов, говорится в обзоре. Определенный интерес к проблемам экологии начал нарастать во второй половине нулевых годов. Этому есть сразу несколько объяснений, в том числе и прямо противоположных по смыслу. Например, в обзоре петербургской политики в качестве возможных причин назван и рост протестной активности в стране, и то, что темами экологии подчеркнуто интересуется Владимир Путин. В конце 80-х на волне экологических протестов было заморожено строительство Крапивинской ГЭС на реке Томь в Кемеровской области. В 93-м году решение было закреплено актом государственной экологической экспертизы. Тем не менее, в последние годы идет речь о возобновлении строительства гидроузла. Достройка Крапивинской ГЭС включена в программу развития гидроэнергетики России на период до 2020 года. Рассказывает заместитель директора экологического центра «Стриж» Андрей Баздрев.
Эта проблема, она межрегиональный характер носит. И для Кемеровской области она актуальна, и для Томской области. Но необходимо сказать, что на уровне субъекта федерации Томской области и Новосибирской области это возобновление деятельности Крапивинского водохранилища не поддерживается, ну и вряд ли оно будет осуществляться. Потому что по этой самой Крапивинской ГЭС, как оказалось, там суть такая, что пока она еще рассматривается как один из возможных теоретических вариантов от восстановления там части недостроенных объектов гидроэнергетики. Я, честно, даже не помню, кто там заказчик. Если не ошибаюсь, это алюминиевая наша промышленность.
По словам Андрея Баздрева, «Стриж» дал свою оценку проекту, и эта оценка услышана. Руководство Томской, Кемеровской и Новосибирской областей относятся к разморозке строительства скорее скептически.
И особо незачем эту Крапивинскую ГЭС восстанавливать. Понятно, что энергию с ней можно будет получать, но вот нужна ли она в данном месте, большой вопрос. Будет затоплен ряд ценных мест обитания, ну, в том числе и редких, исчезающих видов животных и растений, и охотничьих ресурсов, и лесные ресурсы. Ну и там плюс уже кое-где с населенными пунктами, возможно, возникнут проблемы. Ну то есть целый ряд, комплекс большой всяких возникнет проблем экологического характера прежде всего.
Один из самых известных экологических конфликтов в России последних лет развернулся вокруг строительства завода «Кроношпан» в Башкортостане. В 2012 году правительство республики смогло договориться с австрийской деревообрабатывающей компанией о создании нового производства. За его размещение боролись также Татарстан, Свердловская область и Пермский край. Впрочем, строительство завода вызвало недовольство у части жителей Уфы и Уфимского района. На месте будущего комбината появился палаточный городок. О сегодняшнем положении дел рассказывает пресс-секретарь движения «Антикроношпан» Дмитрий Николаев.
Мы смогли остановить стройку. Сейчас работает комиссия под руководством заместителя полномочного представителя президента в КФО. Как эта работа выглядит, можно сказать так. Чиновники, естественно, пытаются протолкнуть все-таки этот завод на этом месте, хотя и со стороны как бы близких к власти людей уже есть заявление о том, что место выбрано неправильно. Мы, в принципе, настаиваем на том, что именно место под строительство этого завода выбрано неправильно, выбрано с нарушением санитарного законодательства. Сейчас мы получаем ответы от Минприроды Башкирии, от Росприроднадзора ПРГ, где очень много взаимоисключающих таких запутанных ссылок на статьи закона. Фактически чиновники сами не могут объяснить, можно здесь строить или нельзя.
Противники Кроношпана подчеркивают, австрийская компания планирует строить завод в природоохранной зоне.
Река Уфинка, где рядом с которой строится завод, это река, которая питает весь миллионный город, снабжает водой. Пока вот такое противостояние идет, мы надеемся все-таки, что у чиновников как-то немножко понимание ситуации сложится, и они изменят хотя бы место строительства завода, то есть перемешают его в какое-то другое, более безопасное место.
Под давлением протестов на проблему был вынужден обратить внимание даже глава республики Рустем Хамитов. При этом, признает Дмитрий Николаев, сама проблема скорее уфимская, чем общебашкирская.
В республиканском контексте, наверное, она не самая важная проблема. У нас в республике много и других более серьезных проблем. Это, скорее всего, можно сказать, это проблема более такая приземленная, то есть местная, касается больше уфимцев. Ну, обсуждается, да, обсуждается и активно обсуждается и на форумах, и в прессе, и между собой люди общаются, обсуждают. Это вот все-таки для Уфы, более важно для Уфы. Хотя чиновники пытаются придать такую видимость, что наше движение выступает там против прогресса, там против производств, то есть такой какой-то глобализм придать. На самом деле это не так. Мы всегда говорим и говорим, что именно здесь нельзя строить. Найдут другое, более подходящее, безопасное место, но почему нет?
В 2003 году осетинский завод «Электроцинк», производящий цинк, свинец и кадмий, перешел под контроль Уральской горно-металлургической компании. Это дало новый импульс производству, но, как считают местные активисты, резко ухудшило экологическое положение в республике. Рассказывает руководитель регионального отделения фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко» Атсамас Хадиков.
Кадмий токсичнее ртути. Естественно, растет на заболеваемость. Смертность мы уже лидеры. Но в прошлом году у нас был Алексей Владимирович Яблоко, всемирно известный эколог. И он сказал, что Осетия лидирует по 6 формам рака. Потом мы еще лидируем, естественно, по кардиологическим заболеваниям. Мы лидеры во всем мире. Это и не удивительно, потому что из-за рубежа с металлургических производств иностранных к нам навезут сырье, которое является уже продуктом переработки первой этнометаллургии, а к нам навезут на вторичную переработку вот наиболее токсичные виды сырья.
Данные Алексея Яблокова подтверждает и сам Атсамас Хадиков.
Я к тому же вот и врач сейчас, но практически. Да, с тех пор, как я ушел из Роспотребнадзора, я работаю в поликлиниках, вот и на скорой я работаю. И по всем районам вот Осетии я почти поработал в приемных отделениях на больниц. Я вижу на заболеваемость, на структуру по заболеваемости. Подавляющее большинство на заболеваний именно экологически обусловлены.
По информации самой УГМК, именно после 2003 года электроцинк стал гораздо более чистым и безопасным предприятием, чем раньше. Но все дело в том, что руководство компании тесно связано с республиканскими властями, считает Атсамас Хадиков.
Когда под надзором структуры надзорные, когда под контролем руководителей регионов и государства, то, естественно, нам навязывается ложная информация о якобы безопасности этого одного из самых токсичных производств мира, металлургических производств. И, естественно, скрывают от населения истинные результаты исследований или же их не проводят. Наш руководитель Роспотребнадзора Таймураз Набутаев говорил, что у нас якобы есть дети, у которых уровни свинца в крови превышены в 30 раз. Я такого никогда к неоднократно не слышал ни по одному региону.
Экологические протесты в Северной Осетии немногочисленны, но тем, кто в них участвует, приходится сталкиваться с серьезным давлением, рассказывает Ацамас Хадиков.
А про УГМК мы знаем, что это очень криминальная структура. По запрошлому году ее вот замна генерального директора Григорий Рудой был арестован во время передачи взятки на руководство Росприроднадзора России. Он отсидел 2 месяца в Матросках на Тишине. За залог в 5 миллионов рублей он был выпущен и восстановлен на работу ту же организацию без понижения в должности. Что мы можем ждать вот от таких структур? Естественно, они подавляют всех, кто пытается. Вот у нас сейчас вот даже арестован на днях один из вот участников пикета. Там что-то придумано вот о нем. А он у нас вот активно участвовал в митингах. Еще одна у нас была девушка. К ней 2 года назад приходили, искали оружие в доме. С тех пор она у нас уже не присутствует на протестных акциях. Я вынужден был уйти из-за давление, оказываемое на меня руководством Роспотребнадзора на Северной Осетии. К моим главврачам, я врач по специальности, звонят из правительства и рекомендуют им оказывать на меня давление. И они мне говорят, что мы тебя раньше уволим, чем они нас, имеют в виду местное правительство.
Даже на небольших пикетах собирается много полиции, говорит Хадиков.
Был пикет 1 марта, и там было столько милиции, сколько никогда не было. Хотя у нас и так ее бывает избыточное количество. На 12-10 человек у нас бывает 15 милиционеров. А в этот раз их было не меньше 20. Каждого участника, вплоть до журналистов, спрашивали фамилию, имя, отчество и адреса, что никогда не было. Как будто среди нас искали Евгения Витишко, который уже арестован и отправлен по этапу в колонию. Как будто он у нас под кого-то загримировался, я не знаю.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Россия в движении». В студии Иван Беляев. В городе Череповце протестная активность сосредоточилась вокруг использования городским водоканалом очистного средства «Дезавит», по мнению местных жителей, просто опасного, рассказывает один из координаторов протеста Алексей Кощеев.
В 2006 году кому-то пришло в голову попробовать использовать для водоснабжения вещество, которое ранее нигде для этих целей не применялось. Авторы этой разработки, они известны, и в конечном итоге им удалось протолкнуть через регистрацию смесь 2 химических веществ, одно из которых является средство для дезинфекции мест содержания животных, а второе – это обычное жидкое мыло. То есть они это вместе все смешали, мы сильно подозреваем, что там где-то очень хорошо занесли, им удалось получить свидетельство о государственной регистрации. Имея на руках это свидетельство, они убедили Роспотребнадзор Российской Федерации, что его наличие вполне достаточно для того, чтобы начать применять это вещество. Хотя предварительно в 2008-2009 годах проходили полномасштабные испытания этого реагента в Москве и Санкт-Петербурге, итогом которых явилось специальное заключение испытательных центров, можно сказать, центральных, и было написано, что применение этих веществ не то что для питья, их даже для очистки сточных вод применять недопустимо, так как это будет экологическая катастрофа. Но, скажем так, московские испытатели не успокоились, и они пошли в регионы. Причем они воспользовались очень серьезными проехами в законодательстве. Им удалось убедить местный Роспотребнадзор, что эту вещь надо и срочно испытать, и они у нас в Череповце начали все испытывать. В конечном итоге, опять же, испытания они эти завершили, причем завершили их фактически, они уложились там в 2 недели, после чего было вынесено решение, что все хорошо, и они зарегистрировали это вещество, получили патент и начали в 2010 году его применять.
Протестующие предлагали создать рабочую группу по изучению проблемы, но власти на диалог не идут и предпочитают игнорировать мнение горожан, говорит Кощеев.
Местная власть у нас вообще никак не реагирует на эту... А Роспотребнадзор, который должен был пресечь... Ну, точнее, он не пресекать такие вещи, на самом деле они в 2010 году это все разрешили. И поэтому сейчас они просто костьми полягут, чтобы эти подписи свои отстоять. Потому что если будет признано, что это вещество применяется незаконно, то они просто лишатся кресел как минимум. В этой же теме у нас завязаны попытки прикрыть вот это все, что творится, это местное отделение природоохранной прокуратуры. Ну и, естественно, сам директор водоканала, который является соавтором по патенту, который был в 2010 году зарегистрирован на применение этого вещества. И чуть позже, через год, он является соавтором по патенту еще на один реагент, как раз с применением вот этих вот химических веществ. Руководство города полностью дистанцировалось от этой проблемы, а мэр лично мне заявил, что до тех пор, пока не будет какой-то официальной бумаги от этих двух контролирующих органов, он ничего делать не будет, так как у него нет оснований.
Кроме того, водоканал пытается надавить на активистов.
У нас уже было два суда. Один суд это подал сам водоканал после публикации в газете, где мы описали очень подробно, что это за вещество, чем оно опасно и какие законы нарушены. Водоканал подал в суд, потребовал опровержения. Суд, естественно, все их требования удовлетворил. Значит, второй иск был связан с тем, что мне пытаются фактически заткнуть рот, то есть местный водоканал пытается воздействовать на администрацию местных очень популярных форумов, где мы уже с фактически с 2011 года ведем активно информирование населения, ну, что происходит. Они, значит, написали официальное письмо, туда им вручили, и меня заблокировали. Но в конечном итоге форум, слава богу, разобрались, что это все неправда, разблокировали, но я подал на суд на водоканал то, что вот они такие вещи творят. Но они и тут вывернулись опять же. Суд принял такое решение, что распространение информации обо мне оскорбительной со стороны водоканала, которого унижает мою честь и достоинство, не было, так как я не смог доказать, каким образом это письмо попало из водоканала в руководство форума. Хотя сам факт существования этого письма они не отрицают.
По мнению Алексея Кощеева, проблема городского водопровода напрямую затрагивает всех жителей города. Но уровень поддержки протеста гораздо ниже возможного.
Ситуация очень сложная, потому что тема, связанная с дизавидом, вот с этими реагентами, она большинству людей очень непонятна. Как пример могу привести, что за год существования группы ВКонтакте, сначала называлась «За череповец для дизавида», потом, так как этот реагент сейчас пытаются внедрить еще и в Великом Новгороде, обещают к концу марта запустить, мы переименовались «За Россию без дизавида». На данный момент в группе у нас состоит 2200 человек. Тогда как группа, связанная с постройкой ЦБК, за меньше чем месяц уже почти 6000. Ну, насколько я в курсе, значит, тема, связанная с водой, она касается, ну, сами понимаете, касается всех, она бежит из-под крана. То есть реальных активных вот таких вот участников, конечно, много меньше. В июле был митинг, там, не знаю, может, человек 300 собралось на митинг, но это было лето, это было тепло, причем как раз была охрана водоканала. Акция очень проведена, интересная. То есть там приехали организованно на автобусе с плакатами и начали там оскорблять всех участников митинга. В январе месяце был второй митинг, но это было холодно, к сожалению, но уже собралось почти 700 человек.
Кроме всего прочего, противников использования дизавида пытались обвинить и в коммерческой подоплеке их действий, рассказывает Алексей Кощеев.
Активно везде говорилось, распространялись документы от прокуратуры Роспотребнадзора, что у нас все хорошо, у нас все отлично. За той борьбой, которую мы ведем, стоят некие личные интересы. То есть намекали разное, вплоть до того, что там производители хлора нас проплачивают, кто-то там фильтрами какими-то торгует, но в конечном итоге они дальше слов, как говорится, у них не пошло.
Надо сказать, такие обвинения часто выдвигаются против экологических активистов не только в России, но и во всем мире. Приходилось это слышать и противникам строительства завода «Кроношпан», говорит Дмитрий Николаев.
Это нормальная реакция властей. У человека есть иммунная система. Да, какой-то вирус, какая-то болезнь, и оно начинает бороться. Мне кажется, у чиновников попытки очернить экологические движения, придать им какую-то, обозначить их какую-то продажность или там выполнение заказа, это вот на уровне подсознания такой эффект их иммунной системы. И имеют право заявлять. Хотелось бы, конечно, чтобы они доказывали свои слова. Они по-другому не умеют ни думать, ни мыслить. Делают такие вот заявления исключительно с точки зрения текущего момента. Вот я сейчас скажу, и сразу типа все поверят. Пусть на их совести остается.
Карельская природоохранная организация СПОК, Северная природоохранная коалиция, появилась в 1996 году как дружина охраны природы Петрозаводского университета. В 2001 году СПОК получил регистрацию под нынешним названием и занимается в первую очередь лесными проблемами. Годом раньше в России был упразднен единый орган охраны природы – Государственный комитет по экологии. Разброс функций по разным ведомствам оказался вреден для природоохранной деятельности, считает председатель правления СПОКа Александр Марковский.
Где-то лучше, где-то хуже, но в целом экономически тяжелая ситуация. Для лесного сектора очень тяжелая. В основном с тем, что законодательство и государственное управление за этим не поспевает и государство практически не обращает внимания на фоне нефти, на фоне газа, на этот ресурс леса. Соответственно, практически мало регулирует его в плане усовершенствования. Ну, скажем так, у нас из-за такого экстенсивного первичного освоения тайги осталось много биоразнообразия. Сравнительно много все-таки. То есть, во всяком случае, значительно больше какой-то вот природной ценности, устойчивости экосистем вот в сравнении со скандинавами, потому что там очень интенсивно это все используют. То есть в этом отношении у нас такой потенциал больше для того, чтобы это сохранить. Хотя сейчас практика, как мы говорим, уже с 2000 года у нас нет единого органа охраны природы. Все полномочия по охране природы распиханы по разным другим ведомствам, в частности, основные переданы в Министерство природных ресурсов. Ну, то есть это как это совмещение двух противоречивых функций в одном месте. То есть, ну, такая шизофреническая ситуация. То есть, что когда один и тот же орган, он же принимает решение об использовании ресурса, и он же об его охране. Ну, то есть, это вот конфликт такой интересов системный с 2000 года. В Карелии, в частности, где только охрана природы не была, она и в Министерстве сельского хозяйства была. Ну, вот сейчас вот вертикаль у нас такая всегда выстраивается в регионах, в основном похожая на федеральную, поэтому у нас тоже вот в Карелии, в частности, охрана природы в Министерстве природопользования и экологии. Ну, в Вологодской области как раз охрана природы тоже, да, в департаменте по природопользованию.
Россия дольше многих стран сохраняла первичные леса. И пока лесозаготовка шла в глухой тайге, большинство людей предпочитало не думать об экологических проблемах. Но сейчас ситуация постепенно меняется, считает Александр Марковский.
Вопрос такой двоякий. Когда у людей есть работа, когда у людей есть социальные какие-то гарантии, когда у них, в общем-то, сытые дети, и когда природопользование идет где-то там, далеко, ну, хотя бы там в 2 километрах от их жилищ и там хотя бы в 0.5 километра от дорог, то есть не там, где они живут и собирают грибы, ягоды, в принципе, о природоохране не очень-то думают. Но вот когда сейчас ресурс закончился и стали использовать лес около городов, около деревень, около населенных пунктов, это еще одна причина для обострения конфликтных ситуаций. Люди, в принципе, вынуждены, многие, особенно негородское население, пользоваться лесом в разных ипостасях, от охоты и сбора дикоросов до заготовки леса. И очень часто сейчас это порождает конфликты и с лесозаготовителями, и с государственными органами контроля.
Председатель правления СПОКа приводит несколько примеров таких конфликтов.
Буквально сейчас идет по Карелии, ну прямо вот сходу можно лесной портал открыть, 2 конфликта по Сладвинским леспромхозам. Фермер Зензин отстаивает там свои леса от заготовительного предприятия. И в Медвежегорском районе вот сейчас вот люди обращаются о том, чтобы не рубили рядом с деревней лес, потому что они его вот, ну, он имеет такую социальную функцию. Но как таковых социальных лесов у нас нет. Поэтому тут вот такой сложный вопрос, многоплановый. Поэтому сейчас мир на атом пришел в каждый дом, то есть лесопользование стало близко к человеку, потому что отдаленные участки леса закончились, и все пришло вот в защитные леса, в леса около населенных пунктов, и люди стали этим вопросом уделять все больше внимания.
Экологические проблемы традиционно не являются важными для россиян, уверен Андрей Баздрев.
Так исторически сложилось, что не считают эти проблемы важными. Но поскольку страна у нас большая, и не всегда, к сожалению, всем людям заметны эти проблемы, что называется, на глаз. Ну и более того, некоторые из них вообще выявляются только с помощью специальных исследований научных, например, по радиационной безопасности и так далее. И обычным глазом человек, они просто не могут быть охвачены. А поскольку информировано население у нас плохо в этом отношении, то и знает оно, соответственно, плохо.
Еще одна проблема – кризис доверия в стране, в том числе и к экологам, считает Андрей Баздрев.
Недоверие жителей к государственной власти понятно, и недоверие к общественным организациям, которая особенно активно стала в последние годы в связи со всякими законами об иностранных агентах и прочее. Хотя экологическая деятельность и деятельность по охране животного мира, она не подпадает под действие этого закона об иностранных агентах. Но, опять же, наши люди не очень хорошо знакомы с законами, и поэтому для них все, что якобы, по их мнению, осуществляется на западные деньги, как они это говорят, является предметом недоверия, чуть ли не разрушения конституционных основ Российской Федерации.
В начале 2013 года в России стартовал правозащитный проект «Экоузник». По данным проекта, в прошлом году было убито 3 эколога – Игорь Сапатов, Николай Подольский и Сергей Малашенко. умер от последствий жестокого избиения подмосковный журналист Михаил Бекетов, освещавший экологические темы. В общей сложности, если не считать экипажа Arctic Sunrise, за свои действия пострадали 20 экологических активистов. В первую очередь, это защитники ХАПРА и члены экологической вахты по Северному Кавказу. Вы слушали программу «Россия в движении». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и ведущий Иван Беляев. До встречи на свободе!